новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 марта, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Обсуждаем главные темы этого дня. Как обычно, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, следим за ситуацией, которая складывается на московских дорогах. В эти минуты, очевидно, традиционные пятничные пробки, но сегодня не очень серьезные. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов нам обещают на 5 часов вечера, 6 баллов на 6 вечера, а на 7 вечера уже 5-бальные пробки. То есть даже стандартных 3-часовых пиковых пробок в пятницу в это время сегодня нам не обещают. Обращаю внимание тех, кто едет по внутреннему МКАДу, на то, что происходит между Волоколамкой и Ленинградкой. Там, по сути, на всем протяжении пробка в эти минуты. Обращаю внимание также тех, кто едет по третьему транспортному кольцу от Беговой до проспекта Мира. Пробка и в ту, и в другую сторону.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Начались выборы президента Российской Федерации. В Минцифре тут же заявили о большой нагрузке системы электронного голосования. Говорят, причина — высокая активность избирателей. То есть на это не рассчитывали? Почему система опять упала? Можно ли проголосовать спокойно и без особых проблем? Хоть онлайн, хоть офлайн. Об этом поговорим прямо сейчас. Через 10 минут следующая тема. Власти предлагают расширить так называемую программу трудовой мобильности, которую собираются распространять на компании приоритетных отраслей экономики. Что за программа? Как она работает? Разговор на эту тему минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, следим и за этим, благодаря, соответственно, тому, что мы видим на ленте прямо сейчас. Вооруженные силы за неделю, говорят, тут уничтожили 2 боевые машины ЗРК «Патриот», пусковые установки «Хаймарс» и С-300. Это заявление Министерства обороны Российской Федерации. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о ратификации соглашения с Китаем о международной лунной станции. Ну и Памфилова о вливании жидкостей в избирательные урны. Она говорит, это необычное хулиганство, оно имеет элементы терроризма.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Выборы президента Российской Федерации сегодня начались. Как это в последние годы уже стало привычным. Это трехдневное голосование с пятницы до воскресенья включительно. Говорят, что до 10% проголосовать. При этом в Минцифре заявляют о большой нагрузке системы электронного голосования после соответствующих жалоб людей, которые сталкивались с проблемами во время голосования. Минцифры говорят, причина — высокой активности избирателей. Часть пользователей может, может получать уведомления о большой нагрузке системы электронного голосования и том, что, видимо, голосовать надо позже. За час проголосовали 200 тысяч человек. В целом на платформе дистанционного электронного голосования свои голоса за кандидатов отдали уже более 900 тысяч россиян. И, как вы понимаете, пока текст этот писался, цифра наверняка изменилась. Политолог Наталья Елисеева к нам присоединяется. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первые часы, собственно, говорили о том, что многие люди будут голосовать электронно. Некоторые даже жаловались на то, что их чуть ли не принуждают электронно голосовать. И вот опять система упала. Почему это не получилось? Опять плохо подготовились?
Ну, во-первых, в первые часы никто никого ни к чему не принуждал, да, то есть все голосовали по своему желанию, то есть, ну, вот так появилась такая возможность, да, то есть, что мы сразу закрыли это дело, и все, и больше ничего. То есть, здесь каких-то других мотиваций, на самом деле, их нет, вот. Если мы говорим о том, что ДЭК упал, то... Иногда такое бывает. Это бывает с высокими нагрузками. это исправляется буквально в течение там 5-15 минут, об этом заявляется, и, в принципе, дальше система штатно работает так же.
Теперь еще одна история. Видите, получается, какие-то большие сложности с голосованием, иначе бы председатель Центра избиркома не говорила о том, что имеет элементы терроризма. Таким образом, Памфилова только что комментирует вливание жидкостей в избирательные урны. Насколько сложным будет офлайн-голосование, на ваш взгляд, в этом году?
Да, в любом случае оно будет сложным, потому что, к сожалению, мы с вами видели, что случилось. Мы видим и появление не только несистемной оппозиции, мы видим еще и коммунистов, и, к сожалению, в любом случае какие-то трудности, сложности. А еще есть третий фактор, как те, кто из-за бугра, и в любом случае, конечно же, они будут вносить свою лепту, вносить, опять же, ну, скажем так, свои проблемы, и, конечно же, это все будет на нас. Потому что разгребать, на самом деле, это все простым участникам участковых и избирательных комиссий, которые работают непосредственно напрямую, а это простые люди, такие же, как мы с вами, и вот им все решать на месте.
Ну и еще про офлайн-голосование, учитывая предупреждение прокуратуры о наказании за участие в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках. С вашей точки зрения, насколько безопасно офлайн-голосование в этом году?
Ну, на самом деле, конечно же, оно безопасно, потому что, ну, давайте говорить откровенно, у нас идет и были всегда. Мы с вами чего только не видели на участках. Мы с вами видели цыганские таборы, потопы, обрушения, кто-то запустил енота, который все разнес, да, это мы тоже все это помните. Вот, то есть у нас каждый год были какие-то приключения, в хорошем или плохом смысле, не суть важно. Вот, да и в этом году в любом случае сделано все для того, чтобы все произошло максимально безопасно, да, и максимально транспарентно, честно, прямо и прозрачно.
Не получится ли так, что ты пришел голосовать, а тебя обвиняют в участии в несогласованных массовых публичных мероприятиях?
Нет.
Спасибо. Политолог Наталья Елисеева была с нами на прямой связи. В Минцифры говорят о большой нагрузке системы электронного голосования уже в первые часы. Почему дистанционное голосование действует только в 29 регионах России? Потому что это только начало процесса, Дарья, 958-я. Константин жалуется. А вот, кстати, тоже, это жалобы или нет? На работе пишет, заставили голосовать онлайн с 9 утра, а потом предоставить скриншот, что проголосовал. Непонятно, это жалобы или характеристика того, что происходит с Константином. 726-й рассказывает, в 11 пробовал зайти на государственные услуги, не смог несколько раз, теперь буду пробовать вечером. Ну а 530-й говорит, очередь, это наша скрепа, даже в цифре затор умудряемся устроить. Ну вот это да, большая проблема, которая почему-то получается проблема, которую заранее решить не выходит. 7373948 телефон прямого эфира. И, кстати сказать, судя по всему, проблемы так или иначе решены. Татьяна 590-е пишет, что полчаса назад голосовала онлайн, и проблем никаких не было. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей, Юрий Белый, эфир. Сходил по стариночке, проголосовал, не стал рисковать, как говорится, электронным вариантом. Все прекрасно, зашел, взяли, как говорится, дали бюллетень, хочешь кабинку, хочешь электронно, отсканировали паспорт, буквально 3 минуты, и дело сделано.
Скажите, когда вы пришли, это ведь пока еще все равно. Да, мы привыкли за последние годы, но не характерный день для голосования, народу много?
Честно сказать, из всех, кто там участвовал, вот именно сотрудников, человек 12 было, а нас было двое всего. Это было, сейчас вам скажу, это было где-то в районе полтретьего.
То есть, собственно, голосующих было двое,
да,
и было человек 12.
Да, трое. На встречу мне вышла женщина, и нас там двое было, и все.
Понял, спасибо. Только что онлайн проголосовал без проблем, всего 3 минуты ушло, рассказывает 714-й, 36-й, без деталей рассказывает, как проголосовал обычным образом. То есть не то, чтобы рассказывает, как проголосовал, просто написал, я проголосовал обычно, то есть в офлайне. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, никаких проблем. Живем в Подмосковье, небольшой поселок. У нас все очень четко, очень и наблюдатели, и урна прозрачная. В общем, все по правилам. Я голосовала.
Много народу?
Способом. А народу, вы знаете, народ шел. То есть, когда я была, было нас двое. Но мне встретились, мы как бы знакомы, ну, знаем людей друг друга, да, в нашем поселке. И люди шли, я видела, да. Вот я могу сказать, что за я была где-то около 10 часов утра, и проголосовало вот при мне где-то четверо уже.
Скажите,
муж и сын голосовали вот
в онлайне. Да, скажите, да. Ну понятно, что вряд ли эта история про то, что голосуют целых три дня подряд, вряд ли она будет бесконечной. Может быть, действительно правильнее в рабочий день голосовать, а не в выходной?
Ну, вы знаете, здесь у нас есть выбор, во всяком случае, кому как удобно. Потом вот если летние, осенние какие-то выборы, то люди на даче, это будет проблематично, надо открепление брать там и все подобное. Так что я считаю, что вот три дня – это самое хорошее. А выходные, ну, вот опять же говорю, люди будут уезжать и как бы проводить этот день по-другому немножко. А вот сейчас спокойно все идут, и с работы люди, я знаю, идут.
Все это понятно, только, как вы понимаете, огромная система работает вместо одного дня целых три дня. А, понятно, мы с 8 утра дистанционно с коллегами соревновались, кто первый пробьется через очередь. Бились минут 15, начальница победила, я был вторым, было весело, рассказывает 101-й. Григорий говорит, лучше выходной давать. Ну, давайте по всем вопросам давать выходной. Для того, чтобы проверить собственное здоровье, надо дать выходной, мы это уже обсуждали неоднократно. Для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию, надо давать выходной. То есть, в принципе, за то, что ты гражданин Российской Федерации, дали паспорт, за это выходной. Примерно так получается. Раньше никогда не голосовала, в этом году решение изменила, рассказывает Мария. 65-й не пишет, получилось, не получилось. Дальше. Выбор Да-да-да, 530-й, совершенно справедливо. Выбор управления страной на много лет, но дача для людей, конечно, важнее. Ну, а кому не дача важнее, надо, чтобы хотя бы выходной был. 123-й зашел в 9 утра на онлайн-голосование. Были проблемы перегрузки системы. В 11 проголосовал дистанционно за полминуты без сучка и задоринки. Ирина тоже. 11.30. Никаких проблем при голосовании на МОСРУ не было, так что все нормально работает. Но еще раз напомню, видимо, как раз к 11 все проблемы были решены. Иначе бы Минцифры не комментировала большую нагрузку системы электронного голосования.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и 101-й говорит, когда вам дают паспорт, с ним дают не только права, но и обязанности. А голосовать это как раз обязанность. Ну, то есть, читай, требовать за это выходные, ну и так далее, это несколько преувеличение. Это обязанность, настаивает 101-й. Следующая тема. Труд. Власти предлагают расширить программу трудовой мобильности. Ее могут распространить на компании приоритетных отраслей экономики. Для получения субсидий по этой программе предприятия должны выплачивать зарплату не ниже среднемесячной по региону. И, как пишет «Известия», газета «Известия», сегодня ссылаясь на Минтруд, есть проект постановления правительства, который принят на основании решений Президиума Госсовета. Господдержка – это 12 минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. На каждого работника можно получить от государства 300 тысяч рублей. Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, он к нам присоединяется по телефону. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это за программа трудовой мобильности? Можете объяснить подробнее?
Ну, на самом деле, такая программа действует достаточно давно, она действует с 2015 года. Другое дело, что перечень участников этой программы, как со стороны организации, так и со стороны граждан, он постепенно расширяется, становится все шире. Если сначала там были только определенные субъекты Российской Федерации, в основном Дальний Восток, Сибирь, которые испытывали дефицит в квалифицированных кадрах, и им меры поддержки предоставлялись, то потом эта программа была следующим шагом расширена, был расширен перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться этой программой для субсидирования переезда, то есть не только безработные граждане, но и граждане, испытывающие сложности с риск увольнения на работе и так далее, то есть через службы занятости могли они получить такое направление и переехать в новый регион, и получив от работодателя поддержку где-то до 1 000 000 рублей в течение года, так скажем, если вместе считать. То в 2023 году были внесены изменения, связанные с тем, что уже не только в субъектах там Дальнего Востока и Сибири эта программа стала действовать, но на территории всей страны Российской Федерации, но по определенному перечню предприятий. В основном это предприятия, которые относятся промышленности выпускают, ну, важную стратегическую продукцию. То есть туда тоже можно было работников трудоустроить, и, соответственно, работодатели получают субсидии, которые направляются на поддержку тех работников, которые готовы переехать.
Понятно, что это субсидии работодателям. Насколько это поддерживает самих людей, которые принимают решение
знаете,
переехать?
Ну, вы знаете, если добросовестный работодатель, то он, конечно, все эти средства использует для того, чтобы привлечь именно кадры. Но в основном сейчас сама жизнь заставляет так делать, потому что дефицит кадров наблюдается практически во всех сферах экономики, и в промышленности тоже. Поэтому, конечно, работодатели эти средства используют, ну, как раньше говорили, на подъемные, да, для того, чтобы человек переехал на новое место и мог обустроить хотя бы там в течение года, ну, проживание в новое место.
Вот смотрите, вы говорите своего рода подъемные для того, чтобы обустроиться, но даже сейчас мы говорим о возможности в господдержке в 12 минимальных размеров оплаты труда, примерно 300 тысяч рублей на привлеченного работника, это даже не прямая выплата работнику, это компенсация работодателю. Так вот, ну, как можно обживаться на 300 тысяч рублей?
Ну, смотрите, по другим мерам поддержки, это вы взяли, сейчас еще перечень расширяется, и там, да, там действительно этот перечень включается вот 300 тысяч рублей, но по другим мерам поддержки эта сумма до 1 миллиона рублей может доходить в течение, ну, в течение года выплат. Просто есть разные предприятия, разные, так скажем, важности, степени важности, и разные меры поддержки действуют для разных предприятий.
С вашей точки зрения, в чем проблема трудовой мобильности? Вот некоторые говорят, сколько ни плати людям, у нас просто так все устроено в жизни, что люди не любят переезжать.
Ну, я бы этого не сказал. На самом деле, трудовая мобильность у нас очень достаточно развита. Мы даже видим, что, конечно, значительная часть людей, к сожалению, из небольших городов и сельской местности едут в мегаполис и работают там, в том числе вахтовым методом. Поэтому, с одной стороны, проблема в том, что все-таки не готовили нужных кадров на протяжении очень долгого периода. То есть это системные проблемы, только деньгами не решить. Во-вторых, вы абсолютно правы, что все-таки, наверное, может быть, стимулировать именно гражданина, а не работодателя. Хотя понятно, что сейчас работодатель все-таки заинтересован в привлечении трудовых ресурсов. Но более эффективно, когда люди получают деньги, вот те самые подъемные, для того, чтобы переехать в новую местность. Ну и еще очень важный вопрос. Он носит, конечно, более такой системный характер. Это жилье, доступное жилье, и не только жилье, но и инфраструктура, городская инфраструктура. Ну, инфраструктура жизни вообще в городе, которая сейчас, конечно, для молодежи очень многое значит.
Смотрите,
то есть без всего из этого понял. Очень сложно за людей как бы простимулировать к переезду.
533-й. Я с 14-го года работаю в других регионах в сельской местности, и только сегодня впервые услышал про эту программу. Человек, который не знал, он может что-то сделать, когда узнал о существовании подобных программ?
Значит, самое правильное – это обратиться в центры в государственную службу занятости, в центры занятости. Они работают не только с безработными, они как раз сейчас помогают к переезду, помогают в получении востребованной профессии, и все это делают за бесплатно. То есть они могут оказать и услуги, и помочь с переездом, и с получением востребованной профессии, которая, ну, позволит нормально зарабатывать человеку.
Насколько прав 530-й, который говорит, что вот эти программы расширения трудовой мобильности, это что-то типа того, что в советское время было выезд на БАМ?
Ну, я и сказал, это отчасти похоже на так называемые подъемные, когда людей стимулировали к переезду в те или иные регионы, где была востребована рабочая сила. Но там все-таки люди получали как бы живые деньги. В этом смысле, вот мне кажется, эффективнее, тем более в условиях капитализма, в котором мы живем, чтобы деньги получали люди, граждане получали, а не работодатели.
Спасибо. Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России. Тем временем 530-й как бы намекает на то, откуда взялся ведущий радиостанции «Говорит Москва». Рассказывайте Юрию из Новосибирска, что люди не любят переезжать. При этом сам 530-й в свое время тоже рассказывал о том, что он приехал откуда-то с севера в Москву. То есть, получается, вот переезжать в Москву люди все-таки любят. Насколько я понимаю, когда говорят о расширении программы трудовой мобильности, речь идет не о переезде в Москву, а о других переездах. В чем? Да, с Коми, правильно, совершенно справедливо. 7373948, телефон прямого эфира. Власти собираются расширять программу трудовой мобильности. В данном случае, как пишет «Известия», ссылаясь на Минтруд, собираются доплачивать работодателю примерно в 300 тысяч рублей на каждого привлеченного работника. Это одноразовая, насколько я понимаю, господдержка. Высчитывается она, исходя из годовых условий. 12 минимальных размеров оплаты труда. счета, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Нет смысла обсуждать, почему люди хотят переезжать в Москву. Есть смысл обсуждать, что можно сделать, чтобы люди переезжали из одного города в другой, менее удобно расположенный, скажем так. 7373948, код города 495. Есть у вас рецепты? Что не так? Вот 300 тысяч на каждого привлеченного работника, если работодателю государство будет платить. Ну, как это не выплаты, это все-таки компенсация уже реализованных трат работодателя на то, чтобы привлечь человека, который приезжает из другого региона. Будет ли это работать? И если не будет работать это, то что может работать, на ваш взгляд? 7373948. В советское время вопрос трудовой мобильности решался коэффициентом к зарплате. Ну, подождите, 123-й. Сейчас то же самое и происходит. Да, для Заполярья это 2, для Дальнего Востока 1,5, и народ на это охотно соглашался. Вы думаете, сейчас в районах Заполярья нет такого коэффициента? Тогда почему томаты там стоят 800 рублей, и люди их покупают? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Климудин. Но тут еще надо посмотреть, о каком возрасте идет речь. Потому что молодежь, если куда-то переезжает, например, все равно же молодежи надо учиться. Учиться где? В Москве, Питере, Владивостоке, где у нас еще люди учатся.
Нет, вообще, вообще обычно люди переезжают, что называется, пока молодые. Впрочем, мы сегодня, кстати, через полчаса будем спорить, молодые это в каком возрасте. Сейчас ведь нет, тоже непонятно, именно какой молодой.
Именно об этом я хочу сказать. Например, а люди моего возраста, я бы, например, наверное, уехал бы в Подмосковье с удовольствием, потому что, ну, Москва мой родной город, понятно, что здесь все, так сказать, но я не могу переехать, потому что меня там не устраивают многие моменты. А именно, например, уровень заработной платы, а именно наличие вообще работы, так скажем, да? Это правда. Я говорю про себя. Я бы уехал, но я не могу. Видите, в чем засада?
Нет, подождите, с таким подходом вы никогда не переедете. Значит, надо говорить о людях, у которых постоянной и немаленькой зарплаты, как у вас, нет.
Ну почему никогда? Возможно, на пенсии, если я до нее доживу, собственно.
Но это другая история. Это все-таки вряд ли речь идет о трудовой мобильности, когда вы говорите, возможно, на пенсии. 7-3-530-й в Коломне, лимузин только один, и он, видимо, занят. Насколько я помню, тут меня уже похвалили за хорошую память, насколько я помню, лимузин как-то рассказывал нам о том, что он больше не лимузин, он только так называется. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот, вы знаете, многие довольны удаленкой. То есть удаленка именно позволила людям оставаться на местах и получать московскую зарплату.
Но это нельзя назвать трудовой мобильностью.
Да, но в этом смысле можно, я думаю, развивать это направление. Это перспективное, мне кажется, направление.
Понятно. Более перспективное, возможно, ну и уж точно менее затратное направление – это развитие онлайн-работы. Когда ты при этом, работая в Екатеринбурге, физически находишься в Подмосковье. Ну, что-то подобное. Видимо, об этом идет речь. Станислав пишет, родился в Москве и с удовольствием уехал бы из этого ада, если бы в регионах была работа. Бедный человек, представляете, каждый день живет в аду. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 марта, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками и обсуждать главные темы в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. У нас даже премодерации нет. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе и ВКонтакте.
В движении.
Сегодня небольшие пробки, обычно по пятницам более сложная ситуация на московских дорогах. Прямо сейчас 5-бальные пробки. Нас ожидает сегодня не 3, а всего 2 часа 6-бальных пробок в 5 и в 6 вечера. И уже к 7 вечера, по прогнозам, 5-бальные пробки опять. Главные проблемы – это третье транспортное кольцо в районе Лужников, третье транспортное кольцо от Ленинградки до проспекта Мира и в ту и в другую сторону. И московская кольцевая автодорога между Волоколамкой и Ленинградкой тоже и в ту, и в другую сторону.
Слушать. Думать. Знать.
Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Бизнес просит смягчить требования к ремонту иностранного оборудования и внести право компаний в закон, внести право компаний устранять дефекты неоригинальными запчастями. Насколько это безопасно? Первая тема. Вторая. С 1 апреля в России вступают в силу новые правила перепланировки и регистрации недвижимости. Говорят, это сильно усложнит любую возможность так или иначе трансформировать собственное жилище. Насколько серьезно меняются правила и зачем так делают сейчас, в 2024 году. Разговор об этом через 10 минут. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Калужский эко-герой Выхухоль-Хахуля проголосовал на выборах президента Российской Федерации, пишет агентство РИА Новости. А вообще новостей по поводу выборов в Российской Федерации довольно много. Девушка в Петербурге кинула коктейль Молотова в вывеску избирательного участка, рассказывает РИА Новости, ссылаясь на избирком. Ну, а по поводу того, кто заливал урны для голосования, это в Крыму, напомню, произошло. Зампред ЦИК тоже делает заявление. Наказание за это должно быть жестким.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, и еще СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Вот когда 663-й пишет по поводу томатов в Заполярье, которые стоят 800 рублей, зарплаты-то там меньше московских, совсем люди там ничего не получают. Я специально посмотрел, какая зарплата. Средняя зарплата в Москве, напомню, где-то в районе 110 тысяч рублей. Средний доход в Москве где-то примерно 150 тысяч рублей. Средний доход в Норильске тоже 150 тысяч рублей. Действительно, чуть меньше, чем в центре Москвы. Действительно так, но надо понимать, по сравнению с Российской Федерацией, в целом доходы в Норильске том же намного выше. Первая тема. Бизнес просит смягчить требования к ремонту иностранного оборудования, внести в законодательство право компании устранять дефекты неоригинальными запчастями. Директор Ассоциации параллельного импорта написал письмо и отправил, соответственно, кому-то в Государственной Думе. К нам должен присоединиться вице-президент Ассоциации сервисных центров Феликс Барьков. Нет, я так и думал. Не получается пока с ним поговорить. Параллельно сегодня же пришла... Параллельно пришла новость про параллельный импорт. Так вот, сегодня же появилось сообщение со ссылкой на тех, кто так или иначе связан с этим рынком, что ведущие мировые бренды пытаются разобраться даже с параллельным импортом. В Российскую Федерацию, внося во все контракты, куда бы они ни поставляли свою технику, условие, что перепоставок этой техники быть не может. Видимо, как раз для того, чтобы она сюда, в Россию, не попала. Феликс Барьков к нам присоединяется, вице-президент Ассоциации сервисных центров. Феликс Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вопрос. Смягчить требования к ремонту иностранного оборудования и устранять дефекты неоригинальными запчастями. Насколько это безопасно?
Ну, все зависит, наверное, от качества неоригинальных запчастей.
Вот это и вопрос.
Качество неоригинальных запчастей бывает разное. Если мы говорим о ремонте электронных устройств, для некоторых видов техники есть прямо несколько степеней, ступеней качества. А вообще, насколько я понимаю, закон принимается для того, чтобы не нарушать авторские права, которые на данный момент нарушаются, если мы используем неоригинальные запчасти в ремонте какого-то устройства, и потом на этом устройстве остается лейбл, название производителя.
Сегодня же появились сообщения о том, что как раз владельцы лейблов, компаний-производителей, борются даже с параллельным импортом. Это я к тому, без вот подобного рода изменений в законодательстве вообще можно будет эксплуатировать брендовую технику в России?
Если речь идет об электронике, то этот вопрос, в принципе, никогда не поднимался. И, ну, не надо думать, что сейчас не используются неоригинальные запчасти для ремонта электроники. Используются вовсю. Просто используются небольшими сервисными центрами, средними сервисными центрами, ну, на которые в суд особо-то и не подашь.
Которые таким образом имеют преимущество над серьезными ремонтными организациями, так аккуратно будем говорить.
Ну, вы знаете, если аккуратно говорить, то серьезных ремонтных организаций в России не так уж и много. Так, и если прямо вот большой масштаб брать, я не назову, не возьмусь назвать ни одну серьезную, настолько крупную организацию, на которую было бы интересно или выгодно подавать в суд со стороны какого-то производителя электроники.
Тогда в чем смысл вот этой инициативы, если все равно и так никто не подаст в суд?
Мне кажется, что там же речь идет в этом законе не только об электронике.
Да.
Мне кажется, это в основном направлено на рынок ремонта автомобилей и агрегатов этих автомобилей, потому что там два прецедента, по-моему, были не так давно, что производители именно автомобилей подавали в суд на компании, которые занимаются восстановлением агрегатов автомобилей, используя неоригинальные запчасти. Это как бы вот в основном туда вся эта история к электронике, но не сказал бы, что она большое отношение имеет.
Но обычному-то потребителю не столько проблемы интеллектуального права важны, сколько что если кто-нибудь сделает, что называется, на коленке запчасть в серьезный автомобиль, этот серьезный автомобиль в какой-то момент может не туда поехать.
Совершенно верно. Не берусь сказать про рынок ремонта автомобилей, могу сказать про рынок ремонта электроники, где еще
раз
оригинальные запчасти используются испокон веков, и все нормально. В большинстве случаев, конечно, в большинстве случаев.
Смотрите, насколько прав один из наших слушателей, 433-й, который сейчас пишет, иногда качество китайских запчастей для электроники не только не уступает, но и превосходит оригинальные.
Ну, насчет превосходит, наверное, я бы поспорил, но не уступает, да, конечно, такие случаи есть.
Если,
и они не редкость.
Есть ли проблема контрафакта, который чаще всего совсем некачественный?
Вот лично мое мнение, эта проблема ушла где-то лет 5 назад, потому что рынок ремонта электроники очень конкурентный. И если вы используете некачественные запчасти, которые будут приводить к увеличению количества рекламаций в адрес вашего сервисного центра, вы просто проиграете конкурентную борьбу, и это никому не надо. То есть все хотят выживать и зарабатывать. Поэтому сам производитель услуги ремонта электроники искренне заинтересован в том, чтобы запчасть, которую он устанавливает, была качественна и проработала долго.
Это как раз потому, что крупных игроков нет, а мелкие игроки вступают в жесткую конкуренцию.
Конечно, конечно.
Последний вопрос. 530-й пишет. В иностранном оборудовании, ну это что, мол, опасная вот эта история с разговором насчет неоригинальных запчастей. В иностранном оборудовании бывает фишка, когда не оригинал туда так просто не засунуть. Это своего рода защита производителя. Этой проблемы не будет?
Ну, эта проблема есть, она появилась не сегодня и обходится довольно успешно.
Понял, спасибо.
Есть, да. Хорошо.
Пожалуйста. Это работает. Феликс Борьков, вице-президент Ассоциации сервисных центров, был с нами на прямой связи. Григорий, 859-й, вообще не понимает, зачем. А вот вы попробуйте, кстати. Телевизоры, говорит, сейчас не ремонтируют, их просто меняют. А вы попробуйте, вам понравится экономия. А дальше. Я создал интересный оригинальный механизм, говорит 530-й, продолжает. Интересно же ненормально. Я создал интересный оригинальный механизм. Вы туда, грубо говоря, с напильником влезете, потом в интернете будете жаловаться, мол, педаль отваливается. Но тут другая, видите, история. Еще раз напомню, что как раз сегодня параллельно этой новости появилась другая новость со ссылкой на источники. Говорят о том, что ведущие мировые бренды стараются сделать так, чтобы даже по параллельному импорту их продукция в Россию не попадала.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
13-й, кстати, про автомобили рассказывает. У него Kia Rio 2 из оригинала. Говорит, только двигатель и кузов остались. Все остальное тоже корейское, но какое-то другое. Качеством ничуть не хуже. Следующее. По гарантии многие вещи не чинят, а просто мед. Так по гарантии это другая история. Теперь еще одна важная, как кажется, история, которая поджидает нас буквально через 2 недели. Стало известно, что с 1 апреля вступают в силу новые правила перепланировки и регистрации недвижимости. Говорят, это очень существенно. Существенное изменение правил перепланировки, согласно которым чуть ли не каждый ремонт собственной квартиры считается перепланировкой, требует общего собрания собственников многоквартирного дома, требует заранее разработанного проекта, а главное, акта приемки этих работ уполномоченной комиссией. Насколько серьезно меняются правила и зачем это делается прямо сейчас? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. И да, нам нужны люди, которые которые уже проходили вот по этому. Это на самом деле для обычной перепланировки. Ведь мы же понимаем, что есть существенное изменение параметров квартиры, и там давно действует подобного рода система, когда вы должны разработать проект, утвердить его, добиться согласия соседей, ну и так далее. Вот нам нужны люди, которые проходили по всему этому пути, который, судя по всему, теперь преодолевать должен будет каждый, кто хочет ремонтировать квартиру. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, действительно столь серьезно меняются правила перепланировки, что даже расширить дверной проем в собственной квартире теперь без общего собрания собственников нельзя будет?
Нет, давайте. Общее собрание собственников кого? Квартиры непосредственно, а не всего дома.
Так.
Да, понимаете, это меняет совершенно дело.
Но
да,
Вот смотрите, при перепланировке же все-таки должно быть согласие жильцов не квартиры, а всего дома.
Нет, смотрите, если это... Давайте... Там написано, что собственников площади, недвижимости... Понимаете, в чем дело?
Так,
И перепланировкой должны заниматься только профессиональные организации. И это из-за закона не убрали. Это все осталось. Это должны делать организации, которые являются членами саморегулируемых организаций, где есть корпоративный ответ.
Еще раз, сильно меняется само понятие перепланировки. Многие вот сейчас пишут о том, я читал сам в средствах массовой информации, что реально простое расширение дверного проема теперь считается перепланировкой с соответствующим набором документов.
Да, закон расширили и туда ввели понятие, что касается понятия перепланировка. Совершенно верно. Разъем, двери, там, 8 сантиметров на 110, совмещение санузлов, расширение санузла, даже стеклянную перегородку, которую вы под гардеробную выделили от большой комнаты, тоже нужно вносить в план. Вот эти вот вещи как бы уточнили. Но упростили перевод жилых помещений в служебные, ну, например, торговые, на первых этажах зданий.
Угу. Так, значит, что бы ты ни планировал делать, к примеру, совместить туалет и ванну, теперь надо будет сначала обратиться в организацию, которая разрабатывает проект.
Как правило, нанимают архитектора, который занимается планировкой квартир, да, он знает, какую организацию нужно привлечь, он знает, где нужно взять проектную документацию на этот дом, новый он или старый, и исходя из этого, он уже понимает, где что можно перенести, какую перегородку поставить. Вот в чем дело. Но там остались нормы, там ввели новые нормы. Когда же инспекция должна утвердить это или отказать. Но оставили старую норму. Если вам разрешили что-то перенести, да, то вам дается 3 года на перепланировку.
Так,
но не более того.
Значит, нашли тех, кто разработает проект. Проект разработан, потом его надо будет где-то утвердить.
Да, в жилищную инспекцию нужно обратиться, в местную, та, которая есть. Но вот если вы нанимаете организацию, которая берет все под ключ, они знают, куда и как правильно это оформить, чтобы это было быстро. Если вы это будете делать все самостоятельно, то не факт, что у вас получится.
Так, когда работы будут... Да, вы настаиваете, общего собрания собственников, решение по поводу этих работ не нужно.
Нет, да.
Дальше. Мы делаем ремонт уже по заранее сделанному проекту. Потом, соответственно, кому-то должны предъявить эту работу. Как это будет теперь?
Точно так же вы просто-напросто информируете об этом. Там в течение нескольких дней, по-моему, 5 или сколько-то дней, дано, чтобы вы сообщили о том, что вы закончили. Должен приехать представитель жилинспекции или какого-то другого контролирующего органа. В регионах это могут быть другие совмещенные организации. Вот. И он должен убедиться в том, что в соответствии с планом, что вы получили разрешение, у вас это все произошло. Да. И в этом отношении ставится точка, и вам дается новый план квартиры или жилого помещения, или нежилого помещения.
Ну и вот все. Смотрите, до сегодняшнего дня, насколько я понимаю, многие, мы говорим о простых работах, не перенос несущих стен, вот ничего подобного. Да. Мы говорим именно вот о простых работах, типа объединения санузла с ванной. Многие до сегодняшнего дня никаких архитекторов не находили, нанимали строителей, все это делали. А теперь это надо будет делать. Насколько это сделает ремонт дороже?
Нет, теперь смотрите, если у вас вчера или год назад это было сделано, значит, вы точно так же подаете документы на изменение своей жилплощади. Никто же вам не говорит, что вы должны все разрушить, да, привести в нулевое исполнение, да, а потом по новой все делать. Нет, закон разрешает, дополнение к закону разрешает внести изменения в документы, если вы эти изменения сделали раньше.
Ну, то есть, вот когда Дарья 430 пишет, а уже сделанную перепланировку узаконить, ну, надо для продажи. Насколько я понимаю, такие правила действуют уже давно.
Да, совершенно справедливо, да, совершенно справедливо. Нужно просто сейчас это все дело привести в надлежащий вид. То есть получить документы на новый план.
Когда, например, Григорий пишет, я кувалдой сам снес стену в туалете, или когда Костя пишет, это заговор дизайнеров, я сам делал ремонт без дизайнера и архитектора, или там 877, а если я все это сделал в 96-м году, а какая разница? Если вы сейчас попытаетесь продавать эту жилплощадь, все трое, да, которые написали, вы должны будете идти и все это делать.
Да, просто-напросто вы можете, конечно, сами все это начертить, если вы имеете понятие, как правильно чертить и как эти документы сдать в жилищную инспекцию, то вы можете это сделать сам. А если вы не понимаете, не умеете, карандаш в руке с линейкой не держали, да, то вы пригласите специалистов, которые вам это все обрисуют, поставят размеры и подадут на регистрацию в нужном виде. Вот и все.
Ну, обычно говорят, вот и все-то оно, вот и все, только сколько тысяч рублей стоит?
Ну, слушайте, но это же ваша квартира, вы же хотите ее продать и продать на законных основаниях, чтобы новый покупатель, не чесал затылка, не думал, а тут что-нибудь обвалится или не обвалится. Сделайте, доведите до ума.
Вообще, насколько, с вашей точки зрения, это действительно большая проблема? Ну, вот, например, Александр 243 пишет, закон отличный, а то люди ломают стены без спроса, и дом потом разваливается. Часто такое бывает?
Да, вот этот закон в первую очередь направлен на безопасность, потому что на первых этажах или там на пятом, а вверху еще 15 этажей, да, и начинают ломать, как ваш слушатель кувалдой там чего-то разрушал и так далее, да, ведь можно разрушить и несущую стену, и тогда получится авария. Я совершенно точно знаю, мне присылали фотографии, когда люди, живущие на 23-м этаже, переписываясь с 15-м и с 5-м этажом, видели трещины в санузле. То есть это кто-то внизу перенес какую-то стенку. И причем у меня в квартире, когда я раньше жил в Солнцево, сосед сверху переносил стенки и нарушил центральную вентиляцию. И у меня в квартире все потело. Понимаете, вот чтобы этих вещей не было, нужно все упорядочить, то есть расписать, что можно, а что нельзя. Вот этот закон, а это и направлен, потому что совершенно, вот несколько месяцев назад, по-моему, мы у вас на радио обсуждали случай, когда собственник на первом этаже решил объединить две квартиры, чтобы сделать какую-то торговую площадь, да, и обвалилось все это дело.
Ну вот конечно, смотрите, тогда уже чисто психологически, вот Константин пишет, перед любым капитальным ремонтом обязательно нужно заказывать дизайн-проект у сертифицированной организации, и вот я уверен, что сейчас придет сообщение, так кто перед капитальным ремонтом? Я дверь хотел перенести в простой картонной стене.
Слушайте, ну да, вот если эта дверь в простой картонной стене, значит, это будет просто стоить какой-то определенной госпошлины на изменение конструкции в картонной стене. Если это будет изменение в несущей стене, а такое тоже делают, переносят в несущей стене стену, дверь вправо, влево и так далее, это будет, естественно, стоить дороже, потому что там нужно провести соответствующие расчеты специалистам, измерить нагрузку, выдержит там или не выдержит. Ну, все соизмеримо. Если это легкие изменения, значит, это будет стоить совсем немного. Если это сложные, значит, дороже.
Да, 530-й пишет, что дважды переносил двери, регистрировал в БТИ, это не особо дорого. Ну, последнее, Алексей 490...
О чем я и говорил,
да. Алексей 490-й пишет, но неузаконенная перепланировка сейчас же сделкам по продажам не препятствует, Росреестр на это не смотрит?
Вы понимаете, это какой покупатель? Я, если он затребует свежую, причем выписку из БТИ, и придет и сверит у вас как, да, он скажет, что же вы продаете, у вас одно, по документам другое, переделывайте. Это все зависит от того, кто покупает. Если покупатель въедливый, он потребует это. А кому, извините меня, до лампочки, он может не потребовать, а потом и иметь неприятности.
То есть
потом
это проблема не столько отношений с регистрационными органами, сколько отношений с будущим покупателем, который может вам дать денег за вашу квартиру, а может не дать.
Или может дать меньше.
А, тоже вариант.
Она неправильно оформлена, понимаете?
Да. Да. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства. Ну, тогда будет другой покупатель, пишет 800-й. А Костя 873-й не понимает, да почему я должен платить за дырку в гипсокартоне? Кому она мешает из соседей? 877-й, ну тогда до свидания, уважаемый покупатель. Ну да, но только у нас рынок. Вот этот рынок, о котором мы говорим, он рынок покупателя, а не продавца. Поэтому вы, конечно, можете сказать «до свидания, уважаемый покупатель», только не очень понятно, когда к вам следующий придет. Если человек купил квартиру с переделкой, он сам ничего не менял, что тогда? Ничего, то же самое. Если он захочет продавать квартиру, у него будет квартира с неправильно оформленными документами. Новую дверь надо закрыть шкафом и регистрировать в таком виде. Ну да, мы предполагаем, что инженер из БТИ, когда приходит обмерять квартиру, он шкаф не заглядывает. Риэлторы еще в сделках нужны, пишет Виталий. 222-й. Вы полагаете, что это никак не изменит ситуацию, или наоборот, изменит ситуацию с тем, что у тебя что-то не так сделано. Стена перенесена, окно дверь заложили. Законотворцы гражданам систематически не дают покоя, пишет Ирина, 825-я. А 530-й говорит, слушайте, со шкафом не получится, план же квартиры есть на бумаге, и там видно, какая квартира и как на бумаге нарисована. И вы видите четко, что квартира в реальности отличается от того, что написано. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый док на линии.
Давайте.
Спасибо за эфир. Смотрите, да, вот предыдущая ваша реплика по поводу риэлторов, да, там слушатель писал. Да, это изменит категорически, потому что риэлтор, он не только там за юридическую чистоту, да, сделки хороший риэлтор отвечает, может проверить там собственность и так далее, но и все вот эти дела по планировкам и так далее, то есть два раза сталкивались как раз, да, при покупках, продажах, именно риэлтор вот это все отслеживает, там, совместно с БТИ и так далее, очень хорошо, если он хороший.
Совсем коротко скажите, вы ведь писали, да, что общее собрание собственников при перепланировке не нужно?
Да, все верно.
И действительно не нужно ни при какой перепланировке?
Ну, по крайней мере, вы знаете, из того, что делали мы, даже там полукапитальный, скажем так, ремонт квартиры однажды делался, да, то есть практически все там не нужно.
Понятно.
Я не знаю, может быть, если какую-то там, я не знаю, несущую стену, или там три несущие.
Что-то еще
стены,
более серьезное этаж. Должно быть, может быть. Напомню, с 1 апреля вступают в силу новые правила перепланировки и регистрации недвижимости. Далее новости.